Эван, страшно довольный собой, откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Нью-Йорк-Сити. Повышение на 5 градусов Фаренгейта за 178 лет. Олбани. Понижение на 0,5 градуса Фаренгейта за 180 лет». Эванс пожал плечами. «Я же сказал, изменения носят сугубо локальный характер». «А лично мне вот что интересно», — заметила Дженнифер. «Как эти локальные вариации вписываются в теорию глобального потепления? Насколько я понимаю, глобальное потепление вызвано так называемым парниковым эффектом, увеличением содержания двуокиси углерода в земной атмосфере. Там тепло удерживается, наличие атмосферы не позволяет газам просачиваться в космическое пространство. Вы с этим согласны?» «Да», — ответил Эванс, благодарный Дженнифер за то, что ему самому не пришлось пускаться в эти объяснения. «Тогда, согласно этой теории, сама атмосфера тоже нагревается, как это происходит в парнике, верно?» — спросила Дженнифер. «Да». «И этот парниковый эффект оказывает влияние на всю планету?» «Да». «И мы знаем, что двуокись углерода, газ, о котором идет речь, уровень его содержания значительно повысился, причем наблюдается это по всему миру». Дженнифер достала еще один график. «Да». «Подобный эффект наблюдается по всему миру, поэтому мы и говорим «глобальное потепление». «Именно. Но Нью-Йорк и Олбани разделяют всего 140 миль. Из одного города до другого на автомобиле можно добраться за 3 часа. И там уровни содержания углекислого газа идентичны. Однако в Нью-Йорке наблюдается потепление, а в Олбани напротив, пусть незначительное, но похолодание. Может ли это служить свидетельством глобального потепления?»
«Погода носит локальный характер», — сказал Эванс. «В одних местах холоднее или теплее, чем в других. Так было и будет всегда».
«Но мы говорим о климате, а не о погоде. Климат — это та же погода, только за долгий промежуток времени».
«Да».
«А потому я бы согласилась с вами, если бы в обоих этих местах отмечалось потепление, пусть даже в разной степени. Но здесь этого не наблюдается. А Уэст-Пойнт, вы сами только что убедились в этом, Уэст-Пойнт, который находится где-то посередине между Нью-Йорком и Олбани, никаких изменений».
«Думаю, что теория глобального потепления в целом никак не противоречит тот факт, что в отдельных местах стало холоднее».
«Вот как? Это почему же?»
«Кажется, я даже где-то об этом читал.
Вся атмосфера Земли нагревается, и вследствие этого в ряде мест становится холодней?»
«Да, думаю, именно так».
«Но если вдуматься хорошенько, разве это не абсурд?»
«Нет, ничуть», — ответил Эванс. «Сами знаете, климат — система сложная».
«Что это значит? Не понимаю».
«Сложная — значит сложная, и далеко не всегда ведет себя предсказуемо».
«Да, что верно, то верно», — заметила Дженнифер. «Однако вернемся к Нью-Йорку и Олбани. Тот факт, что эти два города расположены так близко один от другого, однако изменения температур в них носят разный характер, может смутить жюри присяжных. Заставить их усомниться в том, что мы измеряем именно глобальное потепление, а не нечто другое. За последние 185 лет население Нью-Йорка выросло до 8 миллионов, в то время как в Олбани рост этот неизмеримо меньше, согласны?»
«Да», — кивнул Эванс.
«И мы знаем, что именно благодаря урбанистическому тепловому эффекту в городах теплее, чем в окружающей их сельской местности, так?»
«Да».
«И этот урбанистический эффект носит локальный характер, никак не связанный с глобальным потеплением?»
«Разумеется».
«Тогда скажите мне вот что. Можно ли с уверенностью утверждать, что резкий рост температур в Нью-Йорке вызван именно глобальным потеплением, а не выделением избыточного тепла от тротуаров, мостовых и небоскребов?»
«Ну...» — задумчиво протянул Эванс. «Этого я не скажу, просто не знаю. Но полагаю, что ответ на этот вопрос существует.
От того, что города, подобные Нью-Йорку, становятся больше и теплей, они-то и поднимают среднюю глобальную температуру. Так получается?»
«Полагаю, что так».
«В этом случае, если города продолжат расти и заполонят весь мир, мы станем свидетелями глобального потепления на всей планете просто благодаря урбанизации,
и всякие там атмосферные парниковые эффекты тут совсем ни при чем, верно?»
«Уверен, ученые уже задумывались на эту тему», — сказал Эванс, — «и могут ответить на этот вопрос».
«Да, могут. И ответ их сводится к следующему. Они просто изъяли этот фактор при обработке температурных данных, чтобы как-то компенсировать урбанистический тепловой эффект».
«Ну вот вам, пожалуйста».
«Простите, мистер Эванс, но вы ведь юрист. И, разумеется, вам известно, какие экстраординарные усилия предпринимаются при подготовке этого иска, чтобы представленные на суде свидетельства не вызывали сомнений».
«Да, но
вы же не хотите, чтобы кто-то их опроверг?»
«Не хочу».
«Но в данном случае свидетельство есть не что иное, как температурные данные по ряду городов, и их может опровергнуть любой ученый, поддерживающий идею, что глобальное потепление – это кризис мирового масштаба».
«Опровергнуть? Но ведь в целом данные отмечают тенденцию к снижению».
«Тогда защита непременно задаст вопрос, достаточной ли степени это снижение?»
«Не знаю», – пробормотал Эванс. «Все это так запутанно и сугубо научно,
я бы не сказала». «Это ключевой вопрос. Урбанизация и, как следствие, парниковый эффект вызывает подъем средних температур поверхности. И на стороне защиты один очень веский аргумент», — сказала Дженнифер. «Я только что говорила, несколько недавних исследований показали, что снижение урбанистического эффекта при обсчете данных было на практике совсем небольшим. По крайней мере, в одном исследовании высказано предположение, что минимум половина наблюдаемых температурных изменений вызвана исключительно изменениями в землепользовании. Если это так, тогда глобальное потепление за весь прошлый век составляет менее 0,3 градуса. И это вряд ли можно назвать кризисом или катастрофой для планеты».
Эванс промолчал и сделал умное лицо для камер.
«Нет, конечно», — продолжала между тем Дженнифер, «и эти выводы тоже можно оспорить. Но суть проблемы остается. Если ученые признаются в том, что подгоняют данные по какому-то принципу, любой тут же может усомниться в точности их суждений и выводов. Ну и защита непременно ухватится за это. Начнет доказывать, что мы способствовали искажению данных теми людьми, которым это выгодно».
«Хотите тем самым сказать, что ученых-климатологов могут обвинить в неэтичности?»
«Хочу сказать, что это опасная и недальновидная политика назначать лису главным охранником курятника. Подобного рода подходы с подгонкой данных под определенную теорию в медицине, например, полностью исключаются. Там о двойных стандартах и речи быть не может».
«Таким образом, вы все же обвиняете ученых-климатологов в неэтичности?»
«Нет, я просто хочу сказать, в данном случае имеются весьма веские причины для использования двойных стандартов. Послушайте, у каждого ученого есть представление о том, чем должен завершиться его эксперимент, что именно он должен показать. Иначе бы он просто не взялся за проведение этого эксперимента. У него есть определенные ожидания. Но ожидания, они, знаете ли, работают самым загадочным образом и не всегда осознанно. Вам вообще что-либо известно о теории научной предвзятости?»
«Нет», — Эванс отрицательно покачал головой.
«Хорошо. Тогда такой простой пример. В две разные лаборатории была направлена на тестирование группа генетически идентичных крыс. Первой лаборатории сказали, что вывели крыс с высокоразвитым интеллектом и что они могут выбираться из лабиринта быстрее, чем остальные. Второй лаборатории заявили, что крысы эти тупые и быстро выбираться из лабиринта просто не в состоянии. Ну и вот поступили результаты. В первой лаборатории крысы выбирались быстрей, во второй гораздо медленней. А ведь все эти особи были генетически идентичны».
«Так значит, ученые обманули, подделали результаты?»
«Они уверяли, что нет, ничего подобного. Более того, вот вам еще один пример», — продолжила она. «Испытывалась группа по опросу общественного мнения на выборах. Одним сказали: мы знаем, что вы можете повлиять на голосование, пусть незначительно, но повлиять. И мы хотим этого избежать. А потому, когда постучитесь к кому-нибудь в дверь, и как только кто-то вам ответит, начинайте читать только то, что у вас написано на карточке. «Добрый день, я провожу опрос общественного мнения и читаю по карточке, чтобы ни в коем случае не повлиять на вас». Ну и так далее в том же духе. Короче, они не должны были говорить ничего, кроме того, что написано у них на карточке. И еще этой группе внушили, что они должны получить 70% позитивных ответов. Второй группе говорилось, что они должны получить всего 30% позитивных ответов. Вопросники у них были абсолютно идентичные. Вскоре были получены результаты 70 и 30%.
«Но как такое возможно?» – удивился Эванс.
«Это сейчас не важно», – ответила Дженнифер. «Важно другое. Сотни исследований вновь и вновь доказывают, что ожидания определяют исход эксперимента. Люди находят то, что хотят найти. Вот в чем причина. И для устранения подобных случаев эксперименты обычно делят между различными людьми, которые друг с другом не знакомы. Люди, подготавливающие эксперимент, не знают людей, которые будут его проводить, или тех, кто будет анализировать результаты. Группы никак не общаются между собой. Даже их супруги и дети не знакомы. Все группы работают в разных университетах и, желательно, даже в разных странах. Таким вот образом тестируются, к примеру, новые лекарства. Это единственный способ сохранить объективность и не допустить подгонку данных».
«Понимаю».
«Сейчас мы говорим о температурных данных. Да, они подгонялись самыми различными способами. И связано это не только с урбанистическим тепловым эффектом, со многими другими вещами. К примеру, метеостанции перемещаются, на них устанавливают новое оборудование, и порой оно фиксирует немного другие температуры, выше или ниже. Бывает так, что оборудование ломается, начинает барахлить, и тогда вам приходится решать, стоит ли вообще использовать полученные с его помощью данные или исключить их. Иными словами, ведя запись температур, вам приходится сталкиваться со множеством проблем и подходов. Вот на этом-то этапе и зарождается необъективность, предвзятость, по всей видимости».
«По всей видимости?» – переспросил Эванс.
«Разве вы не понимаете?» – сказала Дженнифер. «Если у вас всего одна команда делает всю работу, автоматически возникает риск необъективности. Если одна и та же команда составляет план эксперимента, проводит его и анализирует результаты, ее результаты вызывают сомнения. Это же очевидно».
«В таком случае нельзя полагаться на достоверность этих температурных данных?»
«Эти температурные данные вызывают подозрения, и любой приличный юрист не оставит от них камня на камне. И чтобы защититься от нападок, мы намерены сделать следующее». Тут вдруг операторы дружно поднялись и вышли из комнаты. Дженнифер положила ему руку на плечо. «Не принимай все эти съемки так близко к сердцу. В передаче все это пойдет фоном, без звука. Просто мне хотелось показать, как оживленно проходят у нас тут дискуссии».
«Чувствую себя полным идиотом», – пробормотал Эванс.
«Зато держался ты просто молодцом. Шикарно будешь выглядеть на экране».
«Нет», – тихо произнес он и придвинулся к ней поближе. «Просто я хотел сказать, эти мои ответы, я говорил совсем не то, что думаю. Я, задавал...
Короче, я изменил мнение по многим вопросам».
«Вот как?»
«Да», – тихо ответил он. «Взять, к примеру, эти температурные графики. Они ведь заставляют усомниться в теории глобального потепления».
Дженнифер задумчиво кивнула и не сводила с него пристального взгляда. «У тебя тоже?» – спросил он. Она снова кивнула.